В эфире радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа. Крымский пармезан. Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Сделаем мы это не так, как все.
Здравствуйте, дорогой Павел Казарин. Здравствуй, дорогой Александр Янковский. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Отсутствующий сегодня Сергей Макрушин.
Сергей Макрушин, просто я подозреваю, он продолжает праздновать.
Да, друзья, потому что, да. Зі святом вас, тому що напередодні Україна святкувала 27-му річницю незалежності.
Да, тобто, ну і може ви ще святкуєте, нагадую, що це було 24 серпня, але це можна зробити 25 серпня, 26 і навіть 27-го. Тобто приєднуйтесь до нас. Ну, а сегодня мы приготовили для вас такие темы. Ну что, Павел, начинайте.
Ну, у нас новости, как обычно, они символизируют, вот кто-то празднует независимость от империи, кто-то независимость от здравого смысла. Вот давно же известно, сдохла лошадь, слезь с нее, но в России продолжают ездить на мертвой лошади Крымского моста. Да, ну, уже, казалось бы, ну построили, но бог с ним, забыли. Нет, все равно, пиар, пиар, пиар. И вот, оказывается, теперь есть медаль за строительство Керченского моста. Где-то за город Будапешт, где-то за освобождение, там, я не знаю, там, Берлина. А вот теперь за строительство Керченского моста учредили медаль. Ну да, там все нормально. Там еще даты есть. 2014-2019. Вот сколько войну воевали,
столько и мост строили. И мост строили. И все до сих пор на самом деле еще не построили. Ты смотри, мост окончательно не построен. Железнодорожное движение не пущено. Даже грузовики еще не ходят через этот самый мост. В отличие, например, от ситуации 1944 года. А медали уже есть.
Самое забавное в этой новости, то, что ее предлагается вручать не только российским гражданам, но и иностранцам, которые, цитирую, принимали участие в строительстве моста. То есть, знаешь, нужно кого-то скомпрометировать, типа, давайте Джону Болтону дадим. Джон Болтон, нет.
Вот вам медаль.
Да, и сразу санкции против тебя, американские.
Так это же, в принципе, это, наверное, для того и делать. Да. Знаешь, чтобы, либо... потому что самим скучно под санкциями сидеть, как бы,
либо
и неуютно.
Либо вы подписываете соглашение на то, что вы не против строительства Северного потока, либо мы вам вручаем медаль за строительство Керченского моста.
Моста одновременно с включение в санкционный список.
США, как бы это? США.
Да. И Европейского Союза. Но не только медалью живет Керченский мост. В России сняли кинокомедию о Керченском мосте по сценарию шефа Russia Today. Это не просто комедия, Павел. Это вот все, как вы любите. Романтическая кинокомедия. Сценарий написал главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симонян. И согласно, значит, вот сообщениям, мы пока еще сам фильм не видели, я видел пока только тизер. Фильм «Крымский мост» сделано с любовью. Его сняли режиссер Тигран Киасаян, оператор-постановщик Игорь Клебанов. Сама картина выйдет на экраны в прокат 1 ноября этого года. То есть еще до, опять-таки, начала железнодорожного сообщения по этому мосту и до начала грузового, ну, автомобильного сообщения. В центре сюжета большая стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее. Это история приезжих строителей и местных жителей, для которых Керчь и Тамань стали общим домом, говорится в сообщении.
Я вообще считаю, что на самом деле... Керченский мост можно еще эксплуатировать очень многими способами. Снять мультик, там, я не знаю, там, «Ох и ах», или «Чебурашка и Гена строят», значит, вот. Как, что они, детский садик строили, я не знаю.
Да.
А здесь можно Керченский...
Домик друзей назывался.
Домик друзей, да. Опять же, по рассказам Шаламова...
Домик пансекционных друзей.
Можно Шаламова экранизировать, привязав к Керченскому мосту. То есть переисправление как бы в прямом эфире. Точно, вот новое приключение, самое новое приключение Шурика, где выходит милиционер и говорит, то есть, Керченский мост, два человека.
На сегодня заявок не поступало.
Да.
Но сообщается, что Сергей Никоненко играл в этом фильме «Крымского татарина». Специально для этого отрастил бороду.
Ну, потому вот что крымские татары отказались, да? То есть, кто у нас больше всего похож на...
Никоненко, конечно.
Человек
Никоненко,
с украинской фамилией. Давайте возьмем человека с украинской фамилией и скажем, что он крымский татарин, потому что какая разница?
Потому что у него борода. Да, вот логика замечательная.
Замечательно. Вот, собственно, так крымских татар в России видят. Друзья, вот, знаете, любовь зла... И никогда не знаешь, где тебя поджидает трудности отцовства и материнства. Новость из категории «Бремя родительства». Анита Цой и Филипп Киркоров стали родителями крокодила в Ялте.
Подождите, кто мама, кто папа?
Не принципиально. Они названные мама и папа у этого, соответственно, земноводного. И об этом на своей странице в Инстаграм написала Анита Цой. И она сказала, что да, ей в Ялте подарили настоящего крокодила. И мы могли бы подумать, что имеет она в виду Филиппа Киркорова, но нет. крокодилиху ей подарили Аниту Филипповну. Вот. Ее родители настоящие нильские аллигаторы. Кто бы мог подумать.
Анита Филипп Киркоров имеется в виду, да?
Не совсем, да. А вот, в общем, они теперь стали названы мамой и папой.
Названы мамой и папой. Вот при этом российская певица отметила, да, что она отказалась от подарка, узнав, что крокодил может вырасти до 9 метров, будет жить около 100 лет. То есть, понимаешь, придется и внукам кормить, да, этого самого крокодила
записать. Ну, вообще, зря это, собственно, они это свое сделали. Вообще, нужно привыкать к тому, что дети по-хорошему тебя должны пережить. Вот. Но так или иначе, вот украинская аудитория песен Аниты Цой вряд ли сможет теперь послушать вживую и подарить ей крокодила, потому что Анита Цой крокодила с гастролями по Крыму. Вот, и все.
Ну и вот получите крокодила.
Да.
Хорошо. Есть еще... О, вот такая замечательная новость.
Там просто пир души.
Сирия... Пирдуха, я бы сказал бы. Сирия предложила открыть в Крыму свой торговый дом.
Да.
Подконтрольные Кремлю власти Крым изучают предложение Сирии об открытии на полуострове сирийского торгового дома. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства подконтрольного России, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. С их стороны есть такое предложение – создать сирийский торговый дом в Крыму. Такие вещи обычно делаются на взаимно двусторонней основе. Посмотрим на возможности создания такой же крымской деловой структуры в Сирии. Это вопрос переговоров. По его словам, крымские чиновники планируют в сентябре посетить Сирию, в частности, Дамасскую ярмарку. Мне интересно посмотреть на этих крымских чиновников, да, у которых сразу разовьется перед отправкой в Сирию плоскостопие,
да,
близорукость, да, что там, тугоухость, тугодумие, я не знаю, какие-то куча еще болезней. Нурез, в конце концов. И все скажут, мне нельзя.
Да, мне нельзя. У меня семья.
Да, у меня семья, дети и еще одна женщина в Ростове. Поэтому мне тут нельзя.
А что Сирия могла бы поставлять? Ну, во-первых, представляешь, ты приезжаешь в Дамаск, а там такой хороший невольничий рынок из неверных.
И этот самый, там оружие может поставлять, в принципе.
Слушай, отличный торговый дом. Да, вот смотрите, именно этим гранатометом, только меньше, но другим, был сбит
какой-то самолет. Вот это может поставлять. Что еще, я не знаю, как это сказать... Нестабильность может поставлять,
да,
еще.
Да.
Ну, вообще, как-то интересно, партнеров выбирают. Ну, да. А просто другой никто не дружит.
Да. А с кем еще дружить, друзья?
Могут еще, так, кстати, медальки туда за Керченский мост повезти. В принципе, продавать их там могут.
Да, вообще военная трофея. А что это? Говорит, знаешь, так заходит, а к тебе так продавец подходит, говорит, вот, говорит, наган. Дает осечку примерно 50 на 50. А у тебя спрашивают, откуда? Это, да, эх, войны. Как в фильме «Брат 2». Друзья, вот новости с категории «я бы такое не придумал». Крымчанка ограбила гадалку сразу после того, как та предсказала ей скорую прибыль. Это идеально. 32-летняя жительница Симферополя, ее задержали по подозрению в краже денег у местной гадалки. Вообще обычно все наоборот. Гадалок задерживают за кражу денег у 32-летних жительниц Симферополя, но Крым не устает нас удивлять. 62 года было гадалке. Она занималась оккультными услугами. То есть, вот, например, если бы вы хотели вызвать дух Александра Македонского...
Зачем мне Александр
на Македонский? На тезку посмотреть.
А, так,
да,
хорошо.
Но вот вы бы пошли к 62-летней местной жительнице, а, между прочим, вот к ней пошла вот эта симферопольчанка, и пока ей гадали, она из сумки у нее вытащила 70 тысяч рублей.
Ну что ж, подожди, она же сама гадалка нагадала ей скорую прибыль.
А казенный дом не?
Ну, не знаю, может быть, не заплатила за это. Но если есть, она сама нагадала ей, то есть если она ясновидящая, если она гадалка, то она должна была предвидеть то, что эти как раз деньги...
Кстати, да, вот я не понимаю, она же гадалка, она могла себе раскинуть на карты? Вы мне сегодня украдете 70 тысяч рублей, я вам не буду гадать, вызываю полицию сразу.
Сразу, да, еще до того, как вы украдете эти деньги.
Вот, друзья, ну так что вот...
Ну смотри, значит, полиции сообщили о возбуждении уголовного дела... Кража. Подозреваемый грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. А вот загадание за такое, да, о том, что... Хотя не... А все понятно, почему загадание, никакого наказания не будет. Потому что оно же сбылось, она же моментально разбогатела.
Я вообще считаю, что это, конечно, потрясающая история. Тетенька может этой историей себя рекламировать.
Да. Все сбывается, в принципе, сразу же. Хорошо, к другим новостям. Вы слушаете программу «Крымский пармезан». И самое важное сообщение. В Крыму задержали 25 тонн спирта.
Как задержали?
Ну, вот так, задержали.
Они что, по двойной сплошной, что ли, обгоняли или что?
Сотрудники ФСБ России пресекли ввоз на полуостров крупной партии спиртосодержащей продукции общим весом более 25 тонн. Как сообщает пресс-служба ведомства, груз пытались везти в Крым 19 августа под видом строительных материалов.
А я вам говорю, это бетон.
Да. Это ацетон для разведения краски.
Для разведения вас. Вот, а представь себе, цементовоз такой въезжает, а потом где-то чик-чик-чик-чик-чик. И там на самом деле спирт.
Жидкий бетон.
Жидкий бетон.
Жидкий бетон, да, да. Такой. Новые нанотехнологии, Сколково везем вам. Что? Да, да, вот и они так смотрели, эти сотрудники ФСБ.
Это фундаментальные строительные материалы. Если вы к ним приложитесь, вас тоже будет тянуть к земле. Ну, кстати, да. В общем, друзья, да, изъяли партию алкоголя, кому-то кто-то день рождения отпразднует.
Но не в Севастополе. Хорошая новость из Севастополя, рассказывайте, Павел.
Ну, там в Севастополе, на самом деле, оттепель.
Практически.
Настоящая, да, журналистам разрешили задавать вопросы губернатору. Но не только губернатору, чиновникам, на самом деле. Разрешил, да. Раньше просто Дмитрий Овсянников издал постановление, по которому чиновникам вот севастопольского так называемого российского правительства было запрещено напрямую общаться с журналистами. Ну, то есть, я так понимаю, нужно было отправлять какой-то запрос, потом ждать, пока его пресс-служба обработает, получать на него какой-то дежурный ответ. А вот теперь, соответственно...
Тот же самый дежурный ответ можно получать напрямую от господина Овсянникова.
Да.
А вот его спросишь что-нибудь, например, почему, куда делись 2 миллиарда рублей, которые были выделены на строительство канализационных сооружений? Как ты думаешь, что ответит господин
Следующий вопрос.
Да, мы уже отвечали на этот вопрос, как бы. Да. Это очень важная тема, поэтому следующий вопрос.
Да, господин Овсянников, против вас играет господин Пичкин. Так, все посмотрели, так. Внимание, вопрос. Да.
Не вопрос, Павел.
Да, не вопрос.
Но смотрите, специально для вас новость. Севастопольские вина будут продавать в Ярославской области.
Почему?
Ну, а где? Что значит? Игристые вина севастопольских производителей будут поставляться в торговые сети Ярославской области соседней России. Такие договоренности были достигнуты в рамках визита в Севастополь делегации правительства Ярославской области, сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства города. В правительстве Севастополя отмечают, что сотрудничество с торговыми компаниями Ярославской области позволит севастопольским аграриям наладить дополнительные каналы сбыта производимых вин. Вот видите, Павел.
Не берут туристы.
Не берут. Я на самом деле думаю, что это же все очень интересно, да, как это все происходит. То есть, на самом деле ведь никто не знает, будет там продаваться крымское вино или не будет. Просто крымским чиновникам и севастопольским чиновникам очень важно надувать щеки и имитировать бурную деятельность. Говорить, что они что там договорились. Вот, кстати, ты знаешь, есть такая крымская корпорация развития. Корпорация развития Крыма.
Ну, которая, я слышал о ней.
Слышал, да?
Я которая, не знаю, вот кроме названия ничего больше...
Которая якобы привлекает миллиарды инвестиций. Ну, это имеется в виду и миллиарды инвестиций по федеральной целевой программе, которая просто-напросто вот из бюджета России. И сейчас руководитель этой крымской корпорации развития, он, например, будет выступать и рассказывать про истории успеха. Ну, вот на семинаре он будет приглашать чиновников рассказывать про историю успеха. О том, как...
Вот мы, говорит, мы же столько инвестиций нам в прошлом году дали из бюджета. Лярд.
700, да. Какой лярд? 770 миллиардов. А еще... Ну, это вся федеральная целевая программа. А еще ее планируют еще увеличить.
Если он глава государственной организации с таким бюджетом, то у него жизнь удалась. Я бы тоже на его месте читал бы семинар.
Тренинги бы читал бы.
А вот, знаете, как отличить Роликс прошлого сезона от Роликса этого сезона.
Не-не, начало этого сезона, от конца этого сезона.
Да. Весенного. Как не стоять в пробках, летать на вертолете?
Абсолютно логичные такие советы.
Что еще можно сказать? Как правильно, например, черную икру на трюфель намазывать? Вот вы знаете, я тоже нет, а он знает.
Я догадываюсь, что знает. Павел, а что вы расскажете про кинематограф в виде мультфильмов?
Слушай, там не просто мультфильмы. Там, на самом деле, взяли Союзмультфильм. Взяли Артек и решили поженить. Ну как, они просто взяли детский центр Артек и сказали, что теперь там будут проводить премьеру новых анимационных сериалов. То есть на ком-то надо испытать.
Посмотреть, какая будет реакция.
Кого не жалко. Артековцы. Давайте артековцы возьмем и будем им мультики показывать. В общем, да, с 18 по 25 там фестиваль пройдет анимационного
уже проходит,
кино.
Да, проходит, сейчас да. Вот заканчивается практически.
Собственно, да, уже закончился аниматика, и там вот показывали новые серии мультфильмов «Пиратская школа», «Богатырята». Тише, «Богатырята».
Но кто-то должен был прийти на смену «Октябрятам» и «Пионерятам».
Вот забавно, когда богатыри, собственно, были, Москвы же не было. Это вообще киевский цикл, киевский эпос. Не было никакой Москвы. Вся история про богатырей, ребят, друзья, вот давайте определимся сразу. Было, вот меня на филфаке этому хорошо учили. Было две истории про былины. Был новгородский цикл про купцов, например, Садко. Был киевский цикл про богатырей Илья Муромца, Добрыню Никитичу, Алёшу Поповичу. Никакому российским или русским или московским князьям они не служили. Они служили Владимиру Красному Солнышку. Причем тут Москва, которая снимает...
Потому что сейчас в Москве Владимир Красное Солнышко. Ответили бы вам вот внимательные создатели мультфильма.
Во-первых, он лысое солнышко, это раз. Во-вторых, ну ладно, хорошо, я не знаю, красное, я не всматривался. Вот, ладно, поехали дальше. О, в Крыму.
В Крыму, вот, теперь про красное солнышко.
Там красная весна.
Коммунисты требовали отставки Медведева, премьер-министра России, и роспуска Государственной Думы. Фактически, знаешь, такая вот, я бы сказал, это августовский... Августовская контрреволюция фактически в Крыму произошла.
Ну, не всегда, как не август, то
ГПЧП. Какой-то, да. Итак, представители Компартии России призвали уйти в отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева, а также распустить Госдуму России и Крымский парламент.
Так на коленях и попросили, смело.
Да, сказали, они инициировали пенсионную реформу, и поэтому должны уйти. С таким требованием они выступили на митинге против повышения пенсионного возраста, роста цен и тарифов на услуги ЖКХ в Симферополе 18 августа. По их информации, в акции протеста приняли участие около 300 человек. Такие 300 коммуниста-спартанцев, я бы даже сказал.
Ага.
Вот. Это
you
коммунисты.
Shall not pass, да, такой?
Члены Союза Советских офицеров.
А я представляю себе, Медведев в роли Ксеркса, да, и он такой вот...
Сергой.
Весь... Сергой, да.
Лысый, как ты говоришь.
Сергей везде, он с серьгами везде был в фильме Зака Снайдера. И он такой подходит к Кискину. А Кискин такой, знаешь, как царь Леонид такой. Он такой, хочешь, я сделаю тебя своим главным военачальником?
Ну, в фильме... Главным коммунистом. Там в России. Хочешь, я тебя сделаю?
Ну, понимаешь, просто царь Леонид в фильме-то отказался, а Кискин бы согласился, но к нему никто не пришел.
Не пришли. А он постоял, подождал. И говорит, я 300 человек, 300 спартанцев, коммуниста-спартанцев собрал, а ко мне никто не пришел на битву. Испугался? Испугался Дмитрий Медведев.
Но пенсионная реформа при этом продолжается, а карьера Степана Кискина нет.
Послушай цитату Степана Кискина. Буржуазное правительство Медведева хочет, чтобы мы с вами работали до гробовой доски, а пенсию получали бы в загробной жизни. В раю от Бога.
Слушай, он коммунист, он не должен верить.
А верят, видишь, как бы.
Веришь, что будет получать пенсию.
Да, власть российского капитализма сформировала коррумпированную партию, название которой «Единая Россия». Руководство этой партии годами ведет планомерную политику геноцида российского народа в угоду небольшой кучки олигархата.
Слушай, Степану Кискину надо, на самом деле, уже к Олегу Навальному записываться. Не к Олегу, а к Алексею Навальному записываться. Так. Ну, потому что он настоящий оппозиционер, ты посмотри на него. Он скоро обойдет всех остальных, включая Геннадия Зюганова и там,
я не знаю, я же тебе говорю, он ожидал, что его назначат главным коммунистом России.
Но не назначили.
Не назначили. Хорошо, едем дальше.
Потому что главных коммунистов мало, а Степанов Кискиных много в каждом регионе России,
думаешь?
Хоть ложкой ешь. Друзья, между прочим, я новость про здравый смысл. Мы все время вам раз за разом напоминаем, что милости просим, приезжайте в Херсонскую область, получайте биометрические загранпаспорта. И, судя по всему, наш призыв оказался услышан, потому что вот отчитались, собственно, в представительстве президента Украины о том, что, например, вот за прошлый год, за прошедший год, количество выданных биометрических паспортов на границе с Крымом в Херсонской области выдали 55 тысяч документов. А до этого, например, год, получается, в позапрошлом году всего 8,5 тысяч документов, то есть спрос на оформление этих загранпаспортов, он вырастает. И я вам напоминаю, что вы приезжаете, получаете, оставляете заявку, там, через 2 недели там, вам его готовят, потом приезжаете забирать. И потом с этим биометрическим украинским заграном ездите по всей Европе без виз. В то время как российские загранпаспорта такой услуги не предоставляют, вам все равно нужно их получать, платить деньги в консульство, стоять в очереди, собирать документы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому еще раз напоминаю, милости просим, на самом деле, загранпаспорта ваши вас ждут.
А о том, какие услуги предоставляет программа «Крымский пармезан», вы узнаете через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Павел Казарин, Александр Янковский. И вот такая новость. Павел, вы же рыбак?
Ну как, рыбак рыбака, это нечто иное.
В общем, да, но дело вот, эта новость заинтересует всех рыбаков. Теперь мы знаем, куда можно идти с удочкой на рыбалку. В Симферопольский парк имени Гагарина, знаешь, там озеро такое есть, с островом посередине. Там можно взять водный велосипед и отвелосипедить на этот остров. И там сесть с удочки и ловить белого амура. Значит, глава администрации Симферополя Игорь Лукашев заявил о том, что в ближайшее время совместно со спонсорами будет разработан проект по запуску в пруд парка имени Гагарина белого амура. Рыбу белого амура мы запускаем туда для красоты. Видишь, поэт такой вообще, Игорь Лукашев. И технических нужд. Так как она будет поедать водоросли, так, ням-ням-ням, и нам придется меньше чистить пруд. Работаем с экологами, выясняем, сколько рыбы необходимо запустить. Это будет сделано за внебюджетные средства. Но я так думаю, что рыбаки скажут, сколько рыбы не запускай, все равно за третьей удочкой бегать.
Слушай, ну я не знаю, а почему белый амур? Почему, я не знаю.
Потому что это красиво звучит, во-первых. Он же сказал, для красоты запускаем туда.
Я не знаю, там рыба-меч, представь. Рыба-пила.
А катран, в конце концов.
Белый кит.
Белый налив. Не то немножко.
Да. Вы палитесь, Александр, палитесь. Но вообще, на самом деле, я понимаю, у меня с рыбой тоже вполне конкретные ассоциации. Но, друзья, вот важная новость, которая, на самом деле, объясняет нашу программу во многом. Крымские врачи советуют пить воду с вином для профилактики инфекций.
Это логично.
Я всю жизнь занимаюсь профилактикой инфекции, просто я не знал,
без что воды, это профилактика. То есть ты без воды это делал в основном?
Нет, мой дорогой, я пил именно. Это по-гречески, а не по-скифски, как некоторые. А вот оказывается, что разведённая...
С раскосыми и жадными глазами, да? И дикими, или какие?
Отвернись от зеркала.
Хорошо, не буду смотреть.
Разведённое водой столовое вино способно предотвратить кишечные инфекции, вирусные заболевания, особенно в жаркую погоду, у открытых водоемов, рассказала главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Крыма. Неважно как.
Ну, моя Марина Шаренко. Вот она говорит, есть рецепты древних, тогда учитывали качество воды и всегда разводили вином для того, чтобы микробы, которые есть в воде, не оказывали вредного влияния на организм человека. Это знаешь, приходит человек к врачу в Крыму, и он говорит, у меня горло болит, а ему говорят там... Поплюйте через плечо три раза, скажите, боль уходи.
Понимаешь, а он приходит и говорит, вы знаете, что-то я себя дурно чувствую. Он говорит, ну вот давайте аспирин пропишу. Не, доктор, пропишите мне воду с вином.
Воду с вином, тоже хороший вариант.
Чтобы тебя останавливать гаишники, ты говоришь, я по предписанию врача.
Да, у меня рецепт есть даже. Да, доктор, да. А вы точно доктор, что вы мне лекарство назначаете, а не воду с вином?
Да.
Хорошо. Есть еще одна новость. Дело в том, что на территории соседней России с 20 приблизительно августа по 1 сентября отменяется вот этот внутрисетевой роуминг.
Да.
Но крымчан это не затронет. Ну, потому что, по крайней мере...
Во-первых, те, кто отменяет роуминг, они не работают в Крыму.
Да. Эти компании, они, по крайней мере, понимают, что Крым это территория другого государства, поэтому там они будут продолжать работать в роуминге. Речь идет о компаниях. Это большая четверка, так называемая. Да, там МТС туда входит,
да, кто
там,
Теле2. Мегафон, МТС, еще какие-то.
Теле2 еще такая, Билайн. Вот, да. Эти компании туда входят, но они, значит, туда не заходят в Крым, и поэтому крымчане по-прежнему будут работать в роуминге. Даже МТС, он работает там в роуминге. Ну и, соответственно, это сказывается и не только на ценах, но и на качестве предоставляемых услуг, потому что никто в Крым не вкладывает деньги для того, чтобы развивать на должном уровне вот эту всю инфраструктуру. Кстати, у нас на этой неделе в одной из программ один из российских активистов рассказывал, что есть у него подозрение о том, кому на самом деле принадлежит вот местный мобильный оператор.
Кому? Полонскому?
Да, есть такое вот подозрение.
Да, потому что это, кстати, информация давно мелькала, потому что Полонский был одним из, собственно, таких архитекторов создания вот этой вот сети, потом он был ее лоббистом, частотой.
Ну, он говорит, что на самом деле это очень тяжело отследить, поскольку все там идет в офшорные компании. Да. Но в частности, то есть вот когда крымчане платят дороже за мобильную связь, это в том числе, и они платят эту коррупционную ренту своим вот крымским чиновникам, назначенным Москвой. А сейчас вот теперь новость, которая связана вот с этим, Павел, что там с Тинькофф Мобайл?
Да, его оштрафовали за то, что Тинькофф Мобайл, это, собственно, оператор мобильной связи. Ну, не очень большой, но, тем не менее, есть. И он дал рекламу о том, что они, вот, значит, отменяют роуминг по России, что безлимитный интернет везде будет и так далее, и так далее. Но, оказывается, действует это по российским законам. Не на всей территории России, а кроме Крыма и Севастополя.
В общем, но это логично. Слушай, да. Потому что Крым и Севастополь...
Потому что компания Тинькофф Мобайл, она знает за словосочетание «международное право», да. А Российская Федеральная антимонопольная служба не знает.
Но видишь, при этом они не штрафуют пока эти компании, которые не заходят, большие эти компании, которые не заходят в
Крым. Надежда умирает последней. Во-вторых, слишком большое лобби у них.
Дальше будем говорить про черную кошку белого кота или как там было
Нет, у меня, ты знаешь, у меня все-таки история про Хичкока.
Давай.
Настоящая хичкоковская история произошла в Крыму. Фильм «Птицы» можно переснимать, на самом деле, в поселке Ленин. А там стая птиц обесточила поселок. То есть, не Иваныч, который срезал провода, не Михалыч, который выкопал столб.
Птицы срезают провода.
Да, да, прилетели птицы, сели на линию электропередач, и в итоге
отключили. А Иваныч не совсем трезвый сказал потом, я не знаю, это все птицы.
Да, это, кстати, отлично.
Они посоветовали мне пить вино с водой.
И воду они выпили вообще, на самом деле, из какого-нибудь водохранилища.
Ну, а кто же еще? Птицы и туристы приезжают летом, выпивают всю воду.
В следующий раз можно сказать, что туристы прилетели и сели на линию электропередач.
Да. Вот один из таких туристов приехал в Ялту. Туриста зовут Кустурица. Эмир Кустурица – это сербский режиссер и музыкант. Он приехал в Крым и первым делом посмотрел на новый аэропорт терминала аэропорт Симферополя и также признался, что любит полуостров. Сказал, у вас погода хорошая, девушки красивые, люди хорошие. То есть девушки хорошие, девушки красивые, а люди хорошие. Он сказал, это его слова. Это база хорошего концерта.
Мне вообще все время хочется Эмиру Кустурицу задать только один вопрос. Вот Косово – это Сербия или не Сербия? Потому что если он говорит, что Крым – это Россия, то, соответственно, и Косово независимое. А если...
Это ваша логика. Ее понимаете, Павел?
Это вообще общая логика.
А Эмир Кустурица сейчас приехал в Крым, он будет пить вино с водой, и поэтому как бы его логика не волнует.
Он и не прекращал. Да. Друзья, между прочим, государственные нужды, они ведь на самом деле как дамоклов меч, они над каждым нависают. И вот крымчане могут убедиться на своей шкуре, потому что там 3-4 земельных участка изымают, цитирую, для государственных нужд. А потому что автомобильную дорогу надо строить. Да, вот на участке Симферополь-Евпатория Мирный, земельные участки, которые в частной собственности, их просто возьмут и заберут.
Ну, а что ты хотел?
Я даже не знаю. А что-то можно хотеть?
Да, конечно, можно хотеть, не знаю, например, можно хотеть, по крайней мере, какого-то человеческого отношения. Ты знаешь, очень интересно, на этой неделе порадовали ялтинские таксисты.
Что случилось?
Хамство, маты и злоба. Так встречают туристов вокзальные таксисты. Об этом написала жительница Ялты, которая стала невольным свидетелем ненавязчивого крымского сервиса на местном автовокзале. Ну, то есть, знаешь, как бы там... Ишмон на вокзале. Помнишь, были такие слоганы шуточные для Крыма? Там, вам и пахлава, шмон на вокзале. А тут хамство, маты и злоба. Это, в принципе, готовый, знаешь, рекламный слоган для отдыха в Крыму.
Ага.
Местный водитель такси в грубой форме допрашивает отдыхающего, за сколько тот снимает жилье в Утёсе. Напомню, это рядом, между Ялтой и Алуштой.
Поселок.
Речь водителя такси кипит от матерных нелицеприятных слов. Отдыхающий парень пытается снизить градус разговора. Воды, наверное, добавляя вино, и просто уйти. Но водитель не унимается и швыряется фразами. Поубивал бы, вот взял бы автомат и расстрелял. Водила продолжает. Понаехала говна нищего. И это при том, что отдыхающий на минуточку сказал, что жилье снял по 4000 рублей в сутки. Пишет в Фейсбуке шокированная женщина. По их словам, отдыхающий ушел, а грубиян водитель еще минут 10 не мог успокоиться. По-видимому, из-за того, что приезжий не воспользовался услугами таксиста.
Слушай, я представляю себе, на самом деле, логику таксиста. Логика таксиста такая. Выходит из аэропорта человек. И сразу такой, достает пачку купюр в воздух, на-нам! Потом такой...
Бронзулетки!
Да, бронзулетки. Потом такой берет такой и говорит, ты меня повезешь в Ялту, на тебе за это чемодан
миллион,
с долларами.
Миллион,
да,
миллион рублей, неважно, да.
Чего. Сам нарисуешь, да.
Да.
Вот, потом он везет, а по дороге водитель, пассажир его еще в рестораны завозит, угощает, потом там, я не знаю, может быть, там ключи от квартиры дали, и так далее.
Ну, так, а как
наверное,
иначе, подожди.
И представлял.
И никуда не везет. И он остается и говорит, он просто его говорит, а троллейбус вот там вот останавливается,
да.
И все, а таксист дальше стоит. Ну, чтобы бензин не тратить.
Да, потому что
дорогой.
Авиарейс. Но что-то пошло не так.
Что-то пошло не так. И вот, наверное, еще одна новость, которую мы успеем вам рассказать. В Крымском университете имени Вернадского пытаются вывести новую породу пчел.
Зачем?
Не хотят, чтобы эта пчела была миролюбивая.
Вежливая.
Вежливая пчела. Значит, как сообщили в пресс-службе федерального этого университета, ну, украденного у Украины университета имени Вернадского, работа ведется на базе стационарной пасеки. То есть они не только украли университет, они теперь еще добрались до пасеки. Да. Так вот, на пасеке, на стационарной, более 30 лет воспроизводили только собственных пчел, приспособленных к условиям медосбора в горолесной зоне Крыма. В основу положили исследования митохондриальной ДНК, проведенные в Институте проблем экологии Тутутум, и как бы обнаружили генную мутацию, которая отличает вот эту пчелу от других пород. Она, значит, зимостойкая, устойчива к болезням, она высокопродуктивна и может собирать также нектар при высоких температурах.
И, кстати, миролюбивая.
И миролюбивая.
Я так понимаю, что скоро в федеральном университете дойдут до того, чтобы им поймут, что им проще так российского избирателя, на самом деле, клонировать. Ну а что, чтобы он был зимостойкий, устойчивый к болезням, миролюбивый так. И высокопродуктивный.
И не выходил на митинги никогда.
А потому что
зачем? Ты думаешь, уже не удалось им селекционировать так?
Ну, пока, понимаешь, избирательно, а вот так, чтобы на уровне вот как бы каких-то таких устойчивых...
Массово, да, совсем. Да. Но, видимо, на пути.
На пути, друзья. Крымский пармезан будем отслеживать, на самом деле, уровень лояльности и градус здравомыслия. Вот ровно через неделю берегите себя.
Всем доброго.